Следующий гость программы «Культурный дневник» – Денис Драгунский. Филолог по образованию, он стал писателем довольно поздно, в 57 лет. До этого был политическим аналитиком, входил в руководство партии «Союз правых сил», редактировал газету «Правое дело». Вместе с исчезновением конкурентных выборов у него наступило разочарование в политике, и он решил писать рассказы. Сначала размещал их в блоге в живом журнале, и когда их накопилось около 200, ими заинтересовались издатели. Первая книга «Нет такого слова» вышла в 2009 году. С тех пор Драгунский издал 15 книг, написал около 1000 рассказов. Недавно он выпустил очередную книгу «Мальчик, дяденька и я». В нее вошли большие рассказы, которые объединяют общее место действия Рига. Драгунский почти не поднимает социальных проблем, потому что, по его словам, обожрался политикой. Последнюю книгу он считает для себя важной, поскольку в ней совершает открытие собственной заурядности. В какой-то момент человек должен понять, что он такой же, как все, считает автор. У каждого человека, живущего на планете, тоже есть уникальный набор генов, анализ крови, воспитания, обстоятельства жизни. Поэтому важно перестать чувствовать, что ты всегда прав, а другие не правы. Надо избавиться от мизансцены «я в центре», — говорит писатель. Дениса Драгунского расспрашивал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Меня очень заинтересовала одна ваша мысль. Вы сказали, важно испытывать чувство стыда, от которого хочет избавиться, когда пишет рассказ. Угу. Получается, что для вас литература – это в основном средство терапии?
Получается, что да. Но понимаете, в чем дело? Дело в том, что она для всех средство терапии. Угу. Я вовсе не каждый раз это чувствую. Я просто знаю, что это так. Иногда бывает ощущение такого вот чувства стыда, от которого хочется избавиться. Иногда что-то еще бывает. Но я осознаю это. Я понимаю, что именно поэтому я некоторые вещи не стыжусь писать, не загоняя их вовнутрь.
Это терапия скорее для себя или для читателя? Для
Нет, общества? Для читателя я ничего для читателя не хочу, так сказать, его лечить. Потому что, как известно, для того, чтобы проводить терапию, человек должен попросить о том, чтобы его проводили терапию, лечили его. А просто, так сказать, делать так... Нет, это для себя, это я решаю свои проблемы. Но при этом мне кажется, что те проблемы, те люди, все, что, о чем я пишу, в каком-то смысле будет интересно читателю.
Получается, если читатель все-таки берет ваши рассказы, то он тем самым соглашается или просит о терапии?
Нет, это уже слишком, понимаете? В каком-то уже совсем уже общем смысле, может, так оно и есть, но я бы не стал так говорить, понимаете? Это слишком... Радикально такое, понимаете, слишком такой радикальный подход. Читатель соглашается, значит, он просто хочет прочитать мою книгу. Есть некоторые вещи, которые происходят просто так. Как говорил Фрейд, знаете, иногда сигара – это просто сигара.
А вы согласитесь, что короткий рассказ может быть в каком-то смысле труднее писать, чем большую прозу?
Не знаю, кому-нибудь может быть. Мне большую прозу писать труднее, потому что я не умею, я не привык к ней. Мне очень хочется побыстрее все подвинтить, свинтить и сделать покороче. Ну, в каком-то смысле это нелегко. Понимаете, одинаково трудно. Если хороший написать, хороший текст написать, то одинаково трудно, что большую прозу. Можно, конечно, из самохвальства, так сказать, сказать такое, что равный, так сказать, по объему сборник коротких рассказов и такого же рода повесть, что сборник коротких рассказов написать все-таки чуточку труднее. Потому что там должно быть 25 сюжетов, 25 узлов героев, ну и так далее.
А вы согласитесь, как человек, который регулярно и много пишет с 2007 года?
Ну да.
Что в этом деле нужна дисциплина. Встаешь пораньше, сажаешь себя за стол.
И... Ну, в каком-то смысле, конечно, нужна, но не очень. Не надо, так сказать, перепереть, что называется. Перемогаться не надо. Все-таки надо писать, когда хочется.
Ваше эссе 98-го года, которое называется «Тоска по родине». Ага. Вы там говорите о том, что тогда, в 98-м году, не было текста о России, который можно было обсуждать. Как вы думаете, с тех пор такой текст появился?
Нет, не появился. Не появился такого согласованного какого-то такого вот представления о том, что такое Россия. Хотя на самом деле есть интересные тексты. Например, скажем, Льва Гудкова. Есть интересные тексты Дмитрия Орешкина. Но при этом это не есть вот тот, так сказать, большой всеобъемлющий текст о России, с которым можно, так сказать, как-то поговорить.
Нужен такой текст, как в свое время написал Солженицын, «Как нам обустроить Россию»?
Не совсем. Хотя, может быть, понимаете, у Солженицына он был очень такой с одной точки зрения. Понимаете, уже сразу начинается уже обустроить Россию. Когда человек дает рецепты, нам нужно Россию описать, прежде всего, хорошенько. Нужно просто понять ее, как говорится, умом понять, наконец, в чем, так сказать, суть российской цивилизации. Без какого-то патриотического захлеба и без, так сказать, критической желчи. Тебе писать, я нормально, что называется. Но это очень трудно, потому что Россия вся в противоречиях находится, и когда человек хочет или не хочет, всегда находится по ту или по другую сторону вот этой мысленной баррикады, и, соответственно, смотрит с той или с другой стороны, и у него текст получается ангажированным, партийным, скажем так. В широком смысле всего.
И вот это наверняка перекликается с вашим интересом к философии и теории национального самосознания. А в каком году вы защитили
ваш... Во втором году. Уже был взрослый совсем человек. У меня были давние разработки про это. Но это действительно чистая теория. Это совершенно никакое не пособие по тому, как нужно сделать национальное самосознание, никак из того, как оно устроено в нашей там, или в другой стране. Нет, именно как оно устроено. Понимаете, как устроено вообще национальное самосознание, потому что несколько уровней, начиная от национальных мифов и кончая дорогами, там, инфраструктурой там, и всего. Вот это вот все, что входит у человека в представление, там, я русский, или я там американец, или я там, я не знаю, француз. Значит, то есть у меня вот такая-то манера поведения, у меня такое-то расписание дня, недели, отпуска. У меня французы ездят в отпуск в один месяц в году, все. Вся Франция едет в отпуск, допустим. Вот такие вот инфраструктурные вещи. Дальше, то есть законы, конституция, бытовой навык и все на свете. То есть вот все это национальное самосознание, оно является таким многослойным пирогом, и каждый из этих самых слоев играет свою роль. Во всяком случае, что это целью этой работы, этой большой, сначала большой статьи, а потом диссертации, была некоторая такая демифологизация национальной идентичности, потому что США национальное это что-то такое загадочное национальное чувство, там тыры-пыры, ничего загадочного, оно стоит
Когда люди национальной патриотической ориентации говорят, что Россия это цивилизация, вы с ними согласны, или все-таки Россия это европейская цивилизация?
Понимаете, это сложный вопрос. То есть все идет от определений. Одни люди считают, что есть цивилизации, такие вот как, допустим, там православная цивилизация, исламская цивилизация, конфуцианская, вот этот вот Хантингтон так считает. Тойнби их насчитывает тоже там 22 штуки, понимаете? Какие-то люди говорят, что там европейская, азиатская цивилизация. А есть люди, которые говорят, что есть французская цивилизация, есть испанская цивилизация. Ну, тоже верно, наверное, черт их знает. Мне кажется, все эти разговоры должны иметь какой-то смысл. Вот мы назовем Россию отдельной цивилизацией. Или скажем, что нет, она не отдельная цивилизация, она принадлежит к европейской цивилизации. Нет, она принадлежит к православной цивилизации вместе, допустим, там с Болгарией, там, условно говоря, Румынией, там, Грузией и так далее. Или там к чему-то еще. Хорошо, дальше. Зачем? Что мы будем... Ну, вот мы сказали так, и так вот надуто, так сказать, вот и встали на кафедру. Хорошо, а дальше? Что дальше? Что мы хотим дальше этим сказать? Зачем нам вот это определение? Вот мы хорошо. Россия отдельная цивилизация. И что теперь?
Оправдать какие-нибудь намерения, амбиции, может быть, имперские.
Да. А зачем их оправдывать? Понимаете, мы все равно Россия живет в сфере международных отношений, скажем так. И там назови ее отдельной цивилизацией, или частью европейской цивилизации, или восточнославянской, какой угодно цивилизации, в любом случае необходимо, так сказать, вот, как говорится, мы обмениваемся послами, ну и так далее, и так далее. В этом смысле и тот факт, что исламская цивилизация, так сказать, арабская, например, она как бы отличается от христианской цивилизации, но это не отменяет соблюдение дипломатических, политических, дипломатических, торговых, там, каких угодно прочих договоров, там, связей, в общем, включенности в общую глобальную, так сказать, сетку координат. Поэтому от этого никому ни холодно, ни жарко. От объявления России отдельной цивилизации или наоборот, от, так сказать, бия себя в грудь, доказывать, что нет, Россия, это Европа, это исконная европейская цивилизация. Ну хорошо, ну а дальше?
Хорошо, если это не столь существенно для национального самоопределения, то в таком случае, что важнее, чем это вот сейчас для России?
Для национального самоопределения дороги важнее всего. Для национального самоопределения России важнее всего дороги, что вот с этой вот грязью, в буквальном смысле слова, с размокшей глиной покончить. Того, чтобы Россия очень плохо связана. Чтобы из села в село, из города в город, чтобы можно было легко и быстро доехать, неважно, на самолете, на вертолете, на там каком-то кранаплане, там, на бластере, на шмастере, понимаете, на чем угодно. Важно, чтобы был факт, чтобы вот я приехал, я здесь, я приехал туда. Вот это очень важно. Россия, к сожалению, очень в этом смысле плохо связана мелкие города. Важно создавать для России деятельность на муниципальном уровне, местное самоуправление. В плане благоустройства, в плане устройства детских площадок, вы будете смеяться, но это очень важно, очень важно. Тех же библиотек, каких-то клубов по интересам, в самом низовом уровне. У нас это всегда было в забросе, всегда у нас было в забросе. У нас всегда нужно было получать особое разрешение, чтобы получить какое-то... Ведь уже у нас уже государство дошло до того, что даже волонтерская деятельность должна регламентироваться. Значит, человек хочет добровольно пойти там покидать кирпичи в связи с разбором какой-нибудь там аварии или в связи там с наводнением, он должен зарегистрироваться, быть сертифицированным волонтером. Ну, понимаете, ну это вообще какая-то ерунда. Это только мешает.
Сейчас на прополую все цитируют нашего президента, который сказал, что наша национальная идея – это патриотизм.
Странные слова. Нет, а mm-hmm. Что значит национальная идея? Не может быть патриотизм. Патриотизм присущ любой стране, любой большой, маленькой стране, племени. Все любят свою родину, более или менее. Поэтому это не может быть. Это какая-то ошибка. Будем считать, что это оговорка, ошибка, неудачное выражение. Я не думаю, что это следует всерьез обсуждать. Наша национальная идея, чтобы наши везде, так и во Франции 18 века, были патриоты. Те, которые были за короля Луи, и те, которые были за Робеспьера, те тоже были патриоты, понимаете. Те, которые за Наполеона, те тоже были патриоты. Жуткие, страшные. Все сплошные патриоты. Вот патриоты, наполеоновские патриоты, столкнулись с русскими патриотами. Ну, что это получается? В этом смысле этот самый... Сергей Семенович Уваров был честнее про православие самодержавие. У французов свобода, равенство и братство, а у нас православие самодержавие, народность. Вот это как бы понятно, что действительно может быть национальная идея. Другое дело, что сработает она или нет, неважно, как формула.
Она вообще нужна?
Национальная идея?
В принципе, да.
А кто ее знает? Вы знаете, она... Ну, она есть, бывает, когда она есть, значит, она нужна. А если она в какой-то момент она исчезает, значит, она в этот момент не нужна. Это как с каким-то таким органом.
То есть она нуждающая и ситуативная, получается,
ну, в общем,
исторически
да.
обусловленная?
В общем, да, конечно, конечно. Потому что она, конечно, она меняется. Конечно, меняется вот эта самая русская национальная идея. Они тоже меняются. Начиная с Уваровской триады была, а потом была эта самая советская национальная идея. Она была сначала идеей мировой революции, потом идея построения социализма в отдельно взятой стране. Все это были национальные идеи вполне. Потом была, так сказать, победа в войне. Тоже национальная идея, потому что тут прошло о выживании народа в целом. Ну и так далее. Потом стала национальная идея, что-то такое, построение коммунизма. Но потом свобода от коммунистов была. Вообще независимость стала национальной идеей. Причем она создала независимость не только для, скажем, какого-нибудь там Прибалтики или какого-нибудь там Закавказья, но и для России. Россия первая. Кстати говоря, устами писателя Валентина Распутина сказала, пускай в такой полушутливой форме это было сказано, но провозгласила, как бы национальность, сказала, давайте мы объявим свою независимость. Так что идея национальной независимости была национальной идеей, а сейчас я не знаю, какая есть национальная идея. То есть вроде все, так сказать, понятно, что с коммунизмом не получилось, национальная независимость достигнута, ну, можно так перевести дух. Смотри, что получится.
А когда говорят по телевизору или в печати «Русский мир», вы понимаете, о чем идет речь?
Нет, не понимаю. Потому что, можно сказать, «Русский мир», знаете, как бывает такой франкофонский мир, англофонский мир, это одно дело. То есть мир, где говорят русскоговорящие люди. А так они люди путают.
Видимо, имеется в виду геополитический, так называемый,
ой,
аспект.
Может быть.
В одной из ваших последних колонок в газете «Рун» вы говорите о том, что русская миссия – это самопожертвование, рода обкатка новых опасных политических конструкций.
Ну, это было тогда, как у меня была такая мысль.
Да, за что же России такая судьба тоже быть?
Ну, она сама себя выбирает такую судьбу. России всегда хочется что-то необычное. Что-то,
ну, вообще, стремление к новизне, это, в принципе, это хорошо, это развивает
ну, да.
нацию. То, ну, можно выбирать хорошее, а можно выбирать вот такие странные штуки. Кто выбирает, самое интересное? Или есть какая-то такая...
Я не знаю, это очень сложный вопрос, ну, да. на самом деле.
А когда вы увидели 5 марта огромные очереди, которые вот Сталину цветы несут, у вас
нет,
какие впечатления?
Нет, совершенно плохие впечатления. Что те люди, которые хотят стать, сами хотят стать охранниками, палачами, это просто люди, которые жаждут крови. Так я это. Причем они иногда, может быть, сами не осознают.
Насчет того, что обожались политиками, ну, я могу это понять с одной стороны, но с другой стороны, вы же разделяете там либеральную идею конкретных людей,
я,
которые
да,
ее проводят.
Да, я разделяю либеральную идею, а вот насчет конкретных людей, среди них есть мои товарищи. А есть и просто.
Вот вы расстались с этими конкретными товарищами?
Нет, я с товарищами не расстался. А-а-а. Я расстался не с товарищами, я расстался с деятельностью, с политической.
Разговоры Сергея Гогина с писателем Денисом Драгунским завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.